И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Нам светит продолжение.
Вьетнам.
Да.
Мы возвращаемся в Индокитай. У нас по плану интербеллум между французской и американской войной. Тут бы надо сказать, конечно, что между французской и американскими войнами. Потому что американцы люди настолько непростые, что умудрились организовать там, по сути дела, две войны.
Молодцы.
То есть, вот это не совсем очевидно, и мы постараемся это дело раскрыть.
Ага.
Потому что вот мы до горячего конфликта, то есть до танкинского инцидента, попытаемся дело обозреть, после чего началось, сами знаете что, собственно, про что все фильмы сняты, книжки написаны, музыка сыграна, и песни спяты.
Run through the jungle, блин.
Да. Ну, а также там Jefferson's Airplane всякие и прочее, прочее. Очень много всякого разного из вьетнамской эпохи происходит, за что мы и ценим в том числе.
Да.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Напомню, что когда французы активно сражались во Вьетнаме, и не только во Вьетнаме, вообще-то в начале всего этого процесса, вот в конце 40-х годов, администрация Гэри Трумэна, они вообще французов, так сказать, осаживали, имея в виду, что Хашимин – это националист, который выступает за националистическое государство, а значит, рано или поздно американцы с ним договорятся.
Так.
Ну, потому что много было примеров, когда там появлялись какие-то люди, которые называли себя то социалистами, то коммунистами. Но там, когда на них через пенсне посмотришь, становилось понятно, это же наши друзья. У них там Троцкий долго жил под боком. В общем, они с некоторыми коммунистами, так называемыми, очень сильно умели дружить, американцы.
Угу.
Был полный порядок. И американцы конкретно осаживали французов, то есть, имея в виду, что вообще-то, конечно, вы там свои интересы отстаиваете, потому что братки колониальная держава и все такое, но вообще-то Вьетнам, в конце концов, должен стать независимым. Да, конечно, может быть, он там под вами будет, но независимым. Но все это закончилось сразу. Да, сразу оговорюсь еще, да, что там были одни течения в американском эстеблишменте, и другие. Одни говорили, что нет, нужно, чтобы он вообще был свободен, другие говорили, что нет, под французами. Третьи, ну под какими французами? Ну что вы, только под нами. Самый разумный. И все закончилось совсем, потому что в январе 50-го года, как мы помним, с Демократической Республикой Вьетнам устанавливает официальные дипломатические отношения Советский Союз. И вот тут американцы поняли, что они думали, что Хашимин хороший.
А он вон какой!
А он вон какой! И вот госсекретарь Дин Ачесон, небезызвестный, заявил, что это признание устраняет все иллюзии относительно националистической природы Хашимина и представляет его в настоящем свете как смертельного врага национальной независимости Индокитая. Вот так вот. И сразу началась такая риторика, что продвижение коммунизма в Юго-Восточной Азии, в первую очередь, конечно, в Вьетнаме, это прямо часть планов Кремля, который мечтает о мировом господстве. Если что, это цитата.
Угу. Вот я так понимаю, вот из этого из сказанного понятно, что мировое господство – это плохо. А США, случайно, не мечтает о мировом господстве?
Нет, понимаешь, США оно распространяло свободный мир.
А не мировое господство.
А, ну, правда, на весь мир.
Да.
Вот. Свободный мир на весь мир. Вот. И таким образом, что? Прямо это, опять же, официальная была позиция, что безопасность США связывалась с безопасностью Вьетнама.
Вот ведь.
Вот так вот. Конечно, все после этого началось то, о чем я говорил. Практически безграничная финансовая помощь Франции. Угу. Вот в конце войны, вот к сожалению, при Дьен Бьен Фу, напомню, просто 80% военного бюджета — это американские инвестиции напрямую.
Однако.
Правда, опять же, нужно, забегая вперед, сказать, что нам кажется, что это прям очень много. Это в самом деле очень сильно немало. Но еще до войны, то есть после танкинского инцидента в 1965 году, вот до этого американцы тратили на вьетнамские авантюры и на военное присутствие в Южном Вьетнаме денег больше, чем во время самых горячих фаз французской войны, когда у американцев как будто войны-то еще никакой не было. То есть, к 65-му году, вот до, собственно, Танкинского инцидента, когда еще войны нет никакой вообще. Американцы там, ну, просто как-то рядом тут где-то ходят. У них там военных было больше, техники было больше, самолетов было больше, денег тратилось больше, чем у французов при Дербенфу. Когда у них была настоящая война, а у этих никакой еще войны.
Не было. Далеко заглядывали вперед.
Да, и, конечно, с февраля, 7 февраля 1950 года Вашингтон заявил официально об установлении дипломатического признания государства Вьетнам. Тогда это так называлось. Южный Вьетнам назывался государство Вьетнам во главе с императором Бао Даем.
Давно было, я такого даже не помню. Даже имени не знаю.
Ну, потому что вот после описываемых событий император Бао Дай довольно быстро оказался во Франции. Как это было сказано во всеобщей истории, обработанной сатириконом, отправился путешествовать, опасаясь благодарности экспансивного народа. Правда, не про Бао Дая, но тем не менее. Про Перикла, по-моему, такое было, или про Фемистокла. Был заключен пакт о помощи и обеспечении взаимной обороны во Вьетнаме. Вот так вот. Ну, соответственно, были расставлены некие приоритеты. Как эта помощь будет оказываться, в каком виде. Конечно, в первую очередь имелось в виду, что США организуют армию Южного Вьетнама.
Ну, то есть, как это у них принято? А. Соберут в кучу. Б. Вооружат. В.
Объяснят, куда маршировать.
Научат, а потом натравят на того, на кого надо.
Да. Ну, пока там были французы, мы же понимаем, что это еще за 4 года до сражения при Дербенфу. В основном, конечно, все это делалось очень сильной оглядкой на французов. Там, конечно, проводились некие нелегальные операции американской разведки. Но это, опять же, нелегальные, как будто бы их нет.
В рамках.
Как будто бы их и нету, потому что тайно. И вся помощь оказывалась через французов. И, конечно, собственно, французам помощь оказывалась, ну, там, неизмеримо больше, чем Южному Вьетнаму. Все это укладывалось четко совершенно. Вообще-то, если мы помним, такая была доктрина Трумана, которая называлась доктрина сдерживания. Она же. То есть, если есть некие территории, на которые претендуют враги, ну, то есть, считайте, коммунисты. То, если есть там местное население, которое настроено против, нужно поддерживать это самое местное население, самим не влезать. Вот такая доктрина сдерживания. Вот что потом Трумэн писал сам. Я ускорил оказание военной помощи Франции, государству Индокитай, и направил военную миссию для обеспечения связи с этими силами. И тогда же, в 1950 году, туда была направлена специальная военная миссия, которую возглавил, точнее, даже не военная миссия, а военно-технико-экономическая миссия, вот так вот, то есть комплексная, которую возглавил некий Роберт Блюм, и там была группа военных советников, то есть вот в том самом, в той самой военной трети этой миссии. Вот ее возглавлял очень интересный человек, полковник ЦРУ Эдуард Лэнсдейл, или как у нас его обычно пишут, Эдвард Лэнсдейл. Это был специалист именно по тайным операциям, по тайной войне с огромным опытом действия в Юго-Восточной Азии, вполне конкретно на Филиппинах. У него было прямо там много чего сделано. Ну, как, во-первых, что он делал на Филиппинах? И что потом он начнет делать в Юго-Восточной Азии, чтобы вы понимали, что это за человек. Крайне умный, исключительно понимающий специфику вообще Юго-Восточной Азии. Например, когда там начались серьезные восстания против американцев и начали действовать партизаны, вот Лэнсдейл на одной из территорий пустил слух, что появились настоящие вампиры.
Наш человек.
Для чего он стал выкрадывать крестьян из домов, ага. По ночам прокалывать им горло шилом, ага. Вешать на дерево, чтобы кровь текла, и подбрасывать потом. Посмотрите, крови нет, дырка в шее, вампиры.
Толково.
Ну и понятно, что все эти самые филиппинцы, которые до сих пор во все это верят, а уж тогда тем более, они вот партизаны просто в леса отказывались уходить, вот там где-то все было. То есть у него это вот комплексное психологическое воздействие было отработано на яч, что называется, понимал очень крепко. Не только это, кстати.
Никогда
говоря.
Никогда такого не слышал. Молодец. Сволочь.
Да. Сразу скажу, что вот если бы Лэнсдейл там рулил вместо следующего, скажем так, за Бао Даем премьер-министра, точнее уже президента, все бы у Хошимина складывалось не так ловко, как оно складывалось в этот период, потому что это был человек в самом деле очень умный, все, вот все, что нужно понимать, понимающий, но он там же был советник. То есть он там свои, точнее не свои, а ЦРУшные операции это проводил, но приказать что-то президенту он не мог, он только мог порекомендовать. Да, в 1953 году США добивается от Франции согласия на присутствие непосредственно военного атташе и обучение военных южно-вьетнамской армии. И уже с 1955 года Франция, собственно, уже после Дзен Бин Фу, Франция отказывается от посредничества в предоставлении военной помощи Южному Вьетнаму, и США начинает сноситься напрямую. Понятно, что это было немножко не бесплатно. То есть, если США кому-то помогает, то будьте уверены, что за это нужно будет чем-то расплачиваться. В данном случае расплачиваться нужно было всего лишь одним. То есть, надо было, чтобы император Бао Дай пообещал, и это конкретно гарантировал документально, что если мы строим армию, то это идет через США. Если у нас есть какая-то военная индустрия, и мы собираемся ее организовывать с помощью США, командовать этим будут американцы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть буквально все сферы жизни важные стратегические должны были контролироваться советниками, миссиями, атташе, бизнесменами, которые там могли что-то заработать. То есть, короче говоря, там все время должно быть очень такое серьезное американское присутствие. И так продолжалось все вот 1953-1955 год. 1953 год я почему сейчас вспоминаю? Потому что Трумана сменяет Дуайт Эйзенхауэр. Республиканец. Ну, вот кто такой Эйзенхауэр? Это же военный. И, казалось бы, военный такой вот прямо это, ух. Опасный да. человек со всех сторон. Вот. Но при этом, если посмотреть на время правления администрации Эйзенхауэра, 1953-1961 год, он, получается, был 34-й президент Соединенных Штатов, то вот этот военный, он действовал во Вьетнаме, вот что называется, очень сильно чужими руками. Потому что стратегия сдерживания, стратегия Трумана, при Эйзенхауэре получает свое высшее выражение. То есть, как бы это можно было обозначить? Воевать с вьетнамцами руками вьетнамцев. А воевать, то, что придется, было совершенно ясно. Потому что 1954 год – это сражение при Дзен Бин Фо, о котором мы говорили в прошлый раз. И что? Это Женевская конференция, на которой обсуждалась проблема независимости Вьетнама. Ну и там со всех сторон люди, Советский Союз присутствовал, Китай, Вьетнам, естественно, США. Вот, правда, один вопрос – США-то там что делали? Ну вот, когда там когда Франция и Вьетнам там договариваются, это понятно. Когда рядом Китай, ну потому что он тоже был включен в этот процесс, тоже, в общем, более-менее понятно. Но при чем тут США? Они там официально ни в чем не участвовали, вообще не были там третьей или четвертой воюющей стороной. Угу. Хотя, конечно, были заинтересованной стороной. Это важно. Так вот. Пожалуйста, имеется Женевская конференция. Женевская конференция заканчивается вроде бы полным успехом. То есть Вьетнаму обеспечено в соответствии с уставом ООН самое главное – право на самоопределение без участия третьих сторон. То есть они сами должны себя определить как. При этом потом независимость, самоуправление и все остальное, что следует за словом самоопределение. То есть независимое, суверенное государство. Но так как французов разбили, но из Вьетнама не выкинули, нужно было некоторым образом учесть интересы французов тоже. Поэтому по 17-й параллели Вьетнам был разделен на северный и южный. Все войска Вьетмине с юга уводились на север, все французские войска с севера на юг и должны были оттуда эвакуироваться. К 1956 году окончательно. Угу. И в 1956 году в июне должен был быть проведен референдум и выборы, которые определили бы облик страны на будущее. Угу. Что интересно, США, которое с позиции силы не смогло выступить перед Женевской конференцией, а какая это позиция силы, я сейчас скажу, они просто отказались подписывать это самое соглашение. Но, как это очень ловко было сказано, Госдепартамент принял во внимание решение конференции.
Как имел в виду.
Как сейчас у меня бесящая формулировка по телефону, что я вас услышал. Да, блин, я знаю, что ты меня услышал. Скажи, да или нет?
Да.
И вот они услышали. А с позиции силы это как? Вот сейчас, отбегая немножко назад к сражению при Дзен Бин Фу, американцы собирались французам помочь. Причем помочь прямой военной силой. То есть туда уже готовилось военное вторжение. Причем абсолютно на полном серьезе рассматривался ядерный удар.
Как интересно.
Ну, потому что там у французов все плохо, давайте бомбы шарахнем, самое главное. И, собственно, что мы теряемся?
Они же ответить не могут.
У этих-то нету.
Да, да. Эти... Что бы их не бомбануть-то?
Эти штука, как в известной песне. Бомбу построим мы из тростника, чтобы угробить всех наверняка. Вот, а атомной бомбы-то у них, понимаешь, не было, только из тростника, поэтому нужно было шарахнуть. И остановило это дело не потому, что там, что вы подумаете, что вмешательство Советского Союза. Конечно, тоже это да. И Китай, и Советского Союза было бы сразу вмешательство. Но все это конкретно остановило на уровне прений еще в узких кулуарных кругах. Это опять же не я придумываю, это то, что в случае успеха ядерной бомбардировки станет серьезный вопрос в Сенате о полезности армии и флота и необходимости расширенного финансирования. Так может оставим пару бомбардировщиков с бомбами, они нам все порешают. А мы как же?
А куда конкретно бомбу хотели бросать?
А это обсуждалось. То есть, или по столице, то есть по Ханою шарахнуть, или в окрестностях Дьен-Бин-Фу по скоплению войск шарахнуть тактической бомбой. Ну, там 20 килотонн, это вообще мало бы никому не показалось.
Бомбы-то уже получше были, чем на Хиросиму бросали.
Да такие же точно. Они же вон там, мы обсуждали с тобой испытания на атолле Бикини, это же были ровно те же самые бомбы. Но опять же, это могло бы не сработать, если бы это был, например, Советский Союз с его истребительной авиацией и зенитками. А тут-то это же летит бомбардировщик абсолютно на недосягаемой высоте для 37-мм артиллерии, роняет бомбу на парашюте и все. Но вот, а если мы сейчас успешно отбомбимся, почему нас дальше будут кормить в Сенате? Может, не будут? Ну, его нафиг.
Нет.
Ну, а военные, которым прям поставили задачу, как помочь крепости Дьен-Бин-Фу? Сказали, что помочь мы можем, но это нужно месяца 3-4. То есть, нам нужно туда перегнать все, что нужно перегнать, построить все, что нужно построить, а французов, скорее всего, за это время хлопнут. То есть, мы не успеем. Ну, так и получилось, потому что там 50 дней и все. То есть вьетнамцы сработали очень быстро, американцы просто не успели вмешаться, они хотели, заметьте, хотели, не успели. Французы обращались к ним за прямой помощью. Ничего не получилось. Такой даже был план, назывался гриф. Волчер. Волчер.
Стервятник.
Стервятник, да.
Падальщик, вот.
Да, очень говорящий план. Вот план, видишь, не сработал совершенно. Но Вьетнам был уже к тому времени официально признан бастионом борьбы против распространения коммунизма. Это опять же цитата. Я вот сейчас сыплю некоторыми цитатами. Всех, кто хочет поинтересоваться, ссылки я пришлю. И читает на английском языке. Посмотрите рассекреченные, опубликованные документы, причем в основном это не какие-то там приказы в ЦРУ, нет, это почти все, ничего такого страшного, это официальная дипломатия, официальные приказы по армии и так далее. 7000 страниц.
Устанешь читать.
А ну, пожалуйста, там все по тематикам разбито, это все было подготовлено в кабинете Роберта Макнамара, везде гриф «Топ Секрет» стоит. Просто в 1971 году один аналитик из Пентагона, его там как-то нехорошо уволили, он, понимая, что его увольняют, он скопировал это все и слил газетчикам.
Добросовестный сотрудник.
Вот. Да. Ну и потом стало прятать уже как-то, ну, а черт с ним, публикуйте. Это, вот, по-моему, в 83-м или 84-м году целиком все публиковали. Я читал, рыдал. Там никакие даже секретные приказы, там вообще ничего не нужно. В какой-нибудь там ЦРУ, там армейцы справлялись и дипломаты не хуже любых эсэсовцев, я вам честно доложу.
Ну, это полезно всем почитать в аспекте понимания степени миролюбия, направленности на улучшение жилищных условий, вот этих, которым демократию принесут, как там у вас, что для вас планируют и что с вами будет.
Нет, там красота, полная красота вообще. Просто, опять же, 7000 страниц, очень много, но если вам интересно будет, они все сгруппированы по тематикам и по времени, тома, 17, по-моему, томов, можно прям потыкать и почитать, очень круто.
Ссылка под роликом.
Да, я все обязательно пришлю. Так вот, Женевские соглашения, в которых США отказались принимать участие в виде подписанта, но внутри себя Совет национальной безопасности принимает документ, в котором расценивает последствия Женевской конференции как катастрофические для американской политики, которая должна состоять в достижении победы в войне. Внимание.
Угу.
Победы в войне. Они там вроде бы не воюют. Более того, они уже французов-то подвинули оттуда. А французы вроде как проиграли. Но нет, США считают это войной внутри себя, никому снаружи не рассказывая о том, что они собираются делать. Так вот, так как США не подписало Женевские соглашения ни с какой стороны, они сразу же пошли на вполне классический для американской внешней политики всего 20 века ход, а именно создали блок стран, который назывался Организация договора для Юго-Восточной Азии. Больше мы его знаем под аббревиатурой англоязычной СИАТО. Куда вошли США, Англия, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины. В 1955 году Таиланд туда вошел. Я понимаю, почему Филиппины, Юго-Восточной Азии. В принципе, понимаю, почему Новая Зеландия и Австралия. Таиланд вообще сам Бог велел. А США-то какое отношение к Юго-Восточной Азии вообще имеют?
Тоже говорят по-английски.
То есть, ну, ад. То есть, это было, значит, получается, у нас сейчас есть, условно говоря, Вьетнам, Франция, ну и Южный Вьетнам, которые должны там разбираться в чем-то. И прям тут же есть блок юго-восточно-азиатских стран, который направлен на оборону, как это понимают американцы. И сказано там было так, что Лаос, Камбоджа и свободная территория, находящаяся под властью государства Вьетнам, попадают под действие договора об организации для Юго-Восточной Азии. То есть в одностороннем порядке дело протрактовали так. Хотя по Женевским соглашениям и Лаос, и Камбоджа де-факто признавались суверенными территориями. И они никаких прошений на вступление в договор, вот эту организацию Юго-Восточной Азии, не подавали, в СИАТО не состояли. Но американцы в одностороннем порядке решили, что нет, они тоже попадают под договор.
Угу.
Ну, подумай, что они не подписывали, что теперь. При Бао-Дае появился, ну, практически однокашник Хошимина по Национальному колледжу в Хюэ. Нго Динь Дьем или Нго Динь Зьем его по-разному называют. Вообще по-вьетнамски он Дьем, поэтому я говорю обычно именно так. Дьем.
Такого помню.
Вот. Нго Динь Дьем – это человек, который учился в 30-е годы в США непосредственно, и в 48-м году был завербован ЦРУ. То есть, там никаких сомнений вообще не было, чей-то ставленник, и никто даже и не пытался скрывать. Кстати, запомните это имя, фамилию – Нго Динь Зьем. Всем людям, надеюсь, нас Лёша Навальный будет слушать. И это вот судьба этого человека, а также его брата и его товарищей, друзей, она максимально показательна. Просто максимально. Это очень поучительная история. Вот биография этого человека. Надеюсь, мы вам прольем некоторую долю здравомыслия, что ли, по-другому я не могу это обозначить. Короче говоря, вот все, что я говорил в начале нашей беседы насчет того, что строительство всего только под руководством США. Теперь это прямо наблюдал конкретно ставленник ЦРУ за всем этим в виде премьер-министра при императоре Бао Дай. Конечно же, там тут же образовалась специальная миссия секретная, которую возглавил уже знакомый нам полковник Эдуард Лэнсдейл. И Лэнсдейл, опять же, заметьте, это вот 55-й год. Там еще вроде бы речь-то никакой не идет вообще ни про какую войну, однако уже в это время Лэнсдейл начал проводить широкую программу диверсионных и психологических акций против Северного Вьетнама. То есть не даже против каких-то повстанцев в Южном Вьетнаме возможных, а просто прямо против Северного Вьетнама. Были уже там в Ханой засланы с Южного Вьетнама агенты, которые совершенно неотличимы от местного населения, с планами нефтехранилищ, плотин, ирригационных каналов, там, с диверсиями, убийствами, всем, чем положено. То есть заряжено было уже все сразу. Тут же фабрикуется целая пачка так называемых черных листовок. Ну, там, понятно, интернетов никаких не было. Более того, там даже радио-то не у всех было. Я про телевизор молчу. Поэтому все достигалось добрым аналоговым печатным словом на бумаге. Может быть, некоторые помнят. Были такие книжки и газеты.
Да. Были даже листовки.
Вот как раз листовки.
Я когда маленький был, жил я в городе Кировограде на Украине.
И там регулярно по случаю всяких этих массовых мероприятий летал самолет и кукурузник и бросал листовки. Можно было поднять, прочитать. Вот к нам приезжал космонавт Леонов. Это вообще там мега событие было у нас на стадионе. Выступал. Все в листовках. Было просто все. И самолет еще летал над стадионом. И туда вываливал листовки. И вообще. Твиттера не было, вот приходилось.
Вот так выкручиваться. Да. Вот полковник Лэнсдейл там выкручивался. Черные листовки — это просто. То есть черная пропаганда. Угу. А именно, разбрасывались. Причем одни листовки черные были разработаны для Южного Вьетнама, другие для Севера. Например, в Ханое разрабатывались листовки, якобы напечатанные от лица правительства, о том, что с завтрашнего дня повышаются налоги, значит, об обществлении жены, что-нибудь такое еще, отмена общины. Вот это вот, да, просто выбрасывалось, ну, чтобы люди волновались постоянно. А для Южного Вьетнама, наоборот, например, там были радиотрансляции, те же самые газетные публикации, листовки, которые, опять же, широко распространялись, где про политику Северного Вьетнама, внимание, самое главное, говорилось правда. Куда? Одним-двумя абзацами было вверстано что-нибудь, что тебе конкретно нужно. То есть, чтобы представить политику Северного Вьетнама как максимально скотскую, враждебную, не только по отношению к Южному Вьетнаму, но и по отношению к собственным людям. То есть, там у них построили плотину, написано, что построили плотину, на которой погибло 10 тысяч заключенных, которые ее строили. Ну, например.
Да, да.
Вот.
Или... Их замуровали в саму плотину.
Да. И там они теперь...
Это их русские коммунисты научили.
Да, 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 конечно, конечно. То есть вот сразу была развернута такая программа, которой нас-то сейчас не удивить. То есть мы про это уж как минимум слышали, а некоторые даже испытали на себе. А тогда это, конечно, было в новинку. И опять же, повторюсь, это 90% крестьян, которые вчера еще были неграмотные, они не шибко далекого, не скажу далекого ума, не прошаренные, вот так вот, наивные люди. Это, конечно, имело определенный эффект. То есть это очень опасно было в самом деле. Против всего этого приходилось серьезно бороться. И все это могло привести ровно к одному. И обязательно привел, точнее, извините, не к одному, а, конечно, к двум последствиям. К двум последствиям. Первое последствие. 26 октября 1955 года в Сайгоне провозглашается создание Республики Вьетнам. То есть не государство Вьетнам, а теперь Республики Вьетнам. Но раз это республика, там император не очень нужен. И свергают императора Бао Дая. А Нго Динь Зьен становится таким образом не премьер-министром, а президентом. То есть делается правитель.
Ставленник ЦРУ.
Да.
Откровенный.
Нет, он просто в 1948 году был прям завербован.
Я бы еще это вдогонку прокричал, что. Небось, рассказывали, что в Северном Вьетнаме развернута невероятная, как это свойственно коммунистам, программа шпиономании, где честных людей назначают, там, я не знаю, японскими шпионами, еще какими-то. На самом деле это не так.
Нет, ну, конечно, не так. А вот если бы сейчас Дьема бы шлепнули и сказали, потому что он американский шпион, все бы сказали, да вы с ума сошли.
Конечно.
А кто еще у вас американский шпион? Может, папа римский?
Так же не бывает.
Нет, конечно, нет шпионов. Нет, нет, нет. Ну а как так может быть? В принципе, никак не может быть. Так вот, Нго Динь Зьен становится президентом. И вот тут, внимание, это то самое скотство, о котором я обещал упомянуть, когда мы заканчивали прошлый ролик про Дзин Бин Фу. Вот смотрите. Этого избирают президентом, и образуется Республика Вьетнам. А дальше, через запятую, в 1956 году, когда попытались провести референдум, Нго Динь Зьен отказался участвовать и в выборах, и в референдуме.
Разумно.
И сорвал вообще все эти самые Женевские соглашения. Почему? Потому что Женевские соглашения со стороны Южного Вьетнама подписывали представители императора Бао Дая и государства Вьетнам. А теперь император во Франции, а такой страны, как государство Вьетнам, больше нет. Есть Республика Вьетнам. Мы ничего не подписывали.
Толково.
Вот Нго Динь Зьена избрали 98% голосов за. Причем руководил предвыборной кампанией полковник Лэнсдейл. В частности,
эта традиция сохранилась до сих пор.
В частности, в Сайгоне, где было зарегистрировано 400 тысяч избирателей, за президента Нго Динь Зьена проголосовало 600 тысяч. На 200 тысяч больше, чем там людей было.
Это были честные выборы, по-американски.
конечно.
С вашего позволения, даже на рожу на эту хочу посмотреть.
Я пришлю фоточки обязательно. Вот, ты можешь пока вон загуглить, да, он там присутствует. При этом есть такая книжка, очень хорошая, я специально прочитал, Дуайта Эйзенхауэра, «Mandate for Change». То есть, мандат на изменения. Понятно. Ну, или перемены, как хотите, назовите. Где он прямо писал, что с кем бы я не советовался, с каким бы специалистом по Индокитаю не говорил, все признавали, что 80% населения отдали бы свои голоса коммунистам и их лидеру Хо Ши Мину. Ну, и что мы видим? Мы видим то, что 17-я параллель вместо временной демилитаризованной зоны превращается в границу. И вот уже все, пожалуйста, есть государство... Северный Вьетнам и Южный Вьетнам. Если мы посмотрим на присутствие США где угодно, мы видим, что в принципе это их обычная практика. Угу. Потому что порвать главную страну пополам, поссорить местное население насмерть просто навсегда, потому что там нужно для этого войну устроить. Когда кто-нибудь кого-нибудь постреляет, там еще дедушки будут помнить, что когда-то кого-то убили. Почему-то? Потому что эти коммунисты, а мы хорошие, или наоборот. То есть, там что будет? Ну, вендетта, кровавая вражда и прочее. Вот на Северную и Южную Корею посмотрите, пожалуйста, как получилось здорово. Тут имелось в виду примерно то же самое. То есть, в это время Нго Цзиньъен при помощи США развернулся. Во-первых, там было совершенно потрясающее военное строительство и полицейское строительство. Численность полиции официально была доведена до 45 тысяч человек. По-моему, раньше их было 15. То есть, в 3 раза больше увеличили штат полицейских. И что? Началось очень интересное. То есть, политические репрессии. То есть, Нго Цзиньъен принялся мочить просто всех, кто ему не нравился. Это делали при помощи тайных убийств, то есть, просто ликвидации, гибели при невыясненных обстоятельствах, ну и прямо показательные казни при помощи старой доброй французской гильотины, которая со времен французов в прекрасно действующем виде в нескольких экземплярах, в нескольких десятках экземплярах имелась в Южном Вьетнаме. То есть, ездили, бошки рубили. Она же мобильная, можно перевести куда хочешь. И вот прямо выездные устраивали прекрасные мероприятия. При этом нужно отметить, что Нго Цзиньъен католик. И семья вся его католическая, все его окружение католическое.
То есть, они христиане.
Да. Мало того, что они христиане, так они еще и поэтому страшно не любят буддистов. Это была огромная проблема с 19 века, когда французы в Южном Вьетнаме уже давно, еще давно, с конца 18 века, имели католическую миссию, там много людей перекрестили, которые, ну, в основном занимались торговлей, и им просто нужно было, чтобы вести дела с европейцами, удобнее было, если бы они были католиками, например. Поэтому там много людей в самом деле покрестилось.
Ави говорит, что он еврей, и это полезно для бизнеса.
Да, в случае с торговлей бриллиантами это в самом деле так. А буддистов они не любили, и что? Пожалуйста, Нго Цзиньъен развернул мощнейшие преследования буддистов, потому что сразу выяснилось, что во время антифранцузской войны буддийские монахи прямо агитировали очень часто и прятали в монастырях этих самых повстанцев. Угу. Если что, ну, а дальше уже другой вопрос. Если даже они не прятали, вам осведомитель сразу скажет, что в этот монастырь приходил вот этот мужик, которого мы точно знаем, что он коммунист, и его там накормили.
Достаточно.
Буддийский монах не имеет права тебя не накормить. Просто невозможно вообще, если ты придешь к монастырю, ты вот не знаю кто угодно. В буддийском монастырю и скажет, что я хочу есть, дайте мне поесть, тебя обязательно накормят, не глядя на лицо, пол, возраст и вероисповедание. Они не могут этого не сделать. Но этого достаточно, чтобы тебя расстрелять или посадить, например, потому что это помощь кому? Пособникам врага или прямо врагам. Что-то там, по-моему, за 3 месяца убили 30 буддийских монахов и 1400 арестовали. Это вроде бы как в общем объеме немного, но для местного населения арест буддийского монаха, или тем более его казнь, это воспринимается как чудовищное святотатство, потому что, во-первых, его не за что, потому что он монах.
В целом-то они не безобразничают. Это же не Шаолинь, где сидит ОПГ, крышующая все ближайшие районы.
Но это очень-очень давно не так. Очень давно не так. Это еще ну, там, с 12 по 17 века, то есть от государства Камбоджи, Камбоджадеши и вьетнамских государств, они там свои монастыри очень сильно это. В чувство привели, потому что там было все в порядке с этими ОПГ монастырскими. Угу. Вот. Причем там, когда очередной император устраивал ревизию монастырям, выяснялось, что монахи ни читать, ни писать не умеют, не знают ни одной буддийской мантры, но бритые налысые всех убивают вокруг.
Крепкие все такие.
Это все было давно в прошлом. Вот, пожалуйста, буддийский монах. Он вообще отстранен от мира в принципе. Он несет только благо. Он учит детей читать, писать, если надо. Угу. Он, если что, остался ребенок там, не дай бог, без родителей. Монастырь – это детский дом. Все об этом знают совершенно точно, что ребенок без присмотра не останется. Там же будет школа ребенка, хотя бы в, ну, в первом приближении эти монахи выучат. Они полезны. Это доказывают как бы постоянно, что как организация эти самые монастыри, это полезно очень. Кроме того, это же все буддисты. И вот, пожалуйста. То есть, это вот прямо как будто спичку кинули в бочку с порохом, ну и там бабахнуло. Потому что сразу крестьяне сказали, что а вот коммунисты такого не делали. Значит, хорошие кто? Так коммунисты же хорошие. Кстати, они недавно французов выкинули. И прямо в Южном Вьетнаме разгорается партизанская борьба. Тем более, что там-то все было уже давно к этому готово. Они только что французов на лыжи ставили. Там все было: базы, ячейки, отряды, замороженные подпольные организации. Да, войска в Вьетмине, конечно, вывели. Но сразу после того, как провели вот ту самую разграничительную полосу, Хошимины и Вон Гуэн Зяп вспомнили, что вообще-то эти люди только что против них воевали. И сразу через границу было инфильтровано 4500 партизан.
Толковых, да?
Причем именно когда я говорю партизан, это партизаны в полном смысле слова. Это не те люди, которые в шапках-ушанках из окружения вышли и прячутся в белорусском лесу. Нет, это партизаны диверсионной группы, имеется в виду, специально подготовленные.
Военные,
да. Ну, кто не знает, Денис Давыдов у нас был партизан, потому что его специально готовили действовать в тылу врага. Денис Давыдов – гусар, офицер, если что.
Ну, тут это для меня в свое время было большое открытие. Я никак понять не мог, почему по-английски они называются гериллы.
Герилла.
Если они партизаны. Внезапно оказалось, что партизан — это от слова часть.
Парт.
Как партия, парт, да. И это нормальный партизан — это войсковое соединение, оставшееся за линией фронта наступающего противника, оставшееся в тылу. Вот это часть, да, вооруженных сил. Тут до меня дошло, зачем в Советском Союзе туда НКВД все это организовывало, и руководство все время забрасывали из НКВД, потому что это часть вооруженных сил, и они считаются законными, они могут вести боевые действия на оккупированных территориях, а эти самые гериллы – это как раз местные жители, да, которые там херачат всех налево и направо, и, в общем-то, по законам войны, оказывается, считаются какими-то лютыми бандитами, к которым там можно что-то применять. Я не сильно знаком с, это, с военным законодательством, но разница в названии говорит о многом.
Ну, тут как? По военным законам, которые были как раз вот на послевоенных наших соглашениях в Женеве, в той же самой приняты, к мирному населению, гражданскому, нельзя применять военную силу вообще совсем никак, ни в коем случае. Это просто запрещено, это военное преступление. Но значит, ровно одно. Местное население должно оставаться нейтральным, потому что иначе как понять, вот он в пиджаке, а он кто, собственно, в пиджаке? Понятно, что если он в погонах и в каске, это сражающийся солдат с ним, ему можно применять военную силу, а к местному населению нельзя, значит, и местное население не должно вызывать необходимости применения к себе военной силы. Поэтому американцы специально все это называют, конечно, герилла, никакие не партизаны. Ну, то есть «герильяс» – это испанское слово, как раз типа «герильерос», да. 20 декабря 1960 года образовывается Народный фронт освобождения Южного Вьетнама. Там какой-то очень сложный, получается, НФОЮВ. Во.
Юго-восточный.
Южного Вьетнама. Ага. Почему так? Потому что был просто НФО – Народный фронт освобождения. Он, понятно, базировался в Северном Вьетнаме, или еще иногда его ФНО сокращают, фронт народного освобождения. Но я привык НФО говорить, и как-то мне проще, поэтому НФО буду говорить. А тут НФОЮВ. Цель одна – свергнуть дьемовский режим, потому что он задолбал всех там за буквально 4 года своего официального присутствия хуже Горькой Редьки, всем ясно, дав понять, кто это такие. Этот самый фронт Дьем Меткарк назвал словом, которое вы все знаете, Вьетконг. Всем очень понравилось. И стали сокращенно так себя называть. Вьетконг. Вьетконг, значит, коммунисты Вьетнама всего лишь.
Многие не знают, да. Считают это слово оскорбительным. Это не так.
Тут американцы стали перед очень неприятной дилеммой, потому что местами в некоторых провинциях только в городе сидела Дьемовская администрация, а все остальное контролировал тот самый Вьетконг. То есть деревня вся была совершенно вот вообще никак не под контролем администрации. То есть вроде как Южный Вьетнам-то ваш, но по факту он далеко не везде такой. И, кстати говоря, эта территория, контролируемая Вьетконгом, расползается. И США должны были как-то реагировать. То есть им нужно было или усиливать помощь Южному Вьетнаму, Дьемовскому правительству, или самим вторгаться, или что-то еще предпринимать, то есть непонятно что. Потому что видно было, что доктрина Трумэна вообще не работает. Уже в данных условиях точно не работает. Ну и вот в 1961 году в Белый дом приехал Джон Фицджеральд Кеннеди. Совсем не республиканец, а очень даже демократ. Угу. Как изменилась политика США? Никак.
Никак.
Никак, да. Там пофигу. Республиканец, демократ – это чисто такие...
Смена вывески, да.
Смена вывески, ювелирные возможные изменения. Ну, конечно, Кеннеди был помоложе и посимпатичнее Эйзенхауэра. Его почему-то все очень сильно привыкли считать либералом, таким сторонником умиротворения и все такое. Сторонником умиротворения, докладываю, его считают только потому, что они с Хрущевым договорились не кидаться друг с другом ядерными бомбами во время, через год наступившего Карибского кризиса. Все, на этом его миролюбивые вообще-то потуги заканчиваются. Сам Кеннеди военный. Он воевал на Слобоновых островах. Лейтенант, командовал торпедным катером, имеет военные награды. Так что у него-то с пониманием этого процесса был полный порядок. Ну, я имею в виду личным пониманием, вот своими добрыми руками. Он все видел, все трогал, все знал. И Кеннеди предложили. То есть нам нужно что-то делать. Кеннеди сказал, что мы не можем бросить Дьема. Потому что это, опять же, цитата, Дьем – наша креатура, наше творение, или, как он сказал правильно, наше детище. И если мы бросим Дьема на произвол судьбы, мы нанесем непоправимый ущерб престижу США.
То есть никто и не таился, да, кто это такой?
Это, ну, какой-то секрет Полишинеля, что называется. У него, конечно, погонов-то американских не было на плечах, но все отличненько понимали. Видя какое-то там количество советников, кто там работает с ним, кто им оказывает помощь, кредиты, поставки и так далее, кто им там дороги восстанавливает, строит. Вот все это же, понятно, делают американские или прямо военные, или ангажированные с ними фирмы. Аффилированные с ними фирмы, прошу прощения. И администрация Кеннеди родила потрясающую идею, которая называлась «Особая война», которая длилась с 1961 по 1963 год. То есть постоянно наращивалось присутствие военных в регионе. Причем наращивалось оно очень-очень серьезно, потому что если все начиналось там с нескольких буквально тысяч военных советников, которым прямо запрещено было вообще участвовать в военных действиях, то к 1963 году там только прямо военных людей в погонах и в касках с автоматами было 16 тысяч человек. Они не могли не участвовать в военных действиях. Ну, просто в силу того, что их столько много, что они обязательно в них будут участвовать. И они участвовали. Но при этом, конечно, сама идея, что бить вьетнамцев руками вьетнамцев, она никуда не делась. Ну, просто почему? Потому что самое выгодное. Потому что вы туда не самое главное, официально не вводите армию. По этому поводу Кеннеди-то тоже, между прочим, очень умно высказывался и образно, как это ему было свойственно. Говорит, вот армия во Вьетнам будет подобен первому глотку виски для алкоголика. Глотнул раз, попросит еще. Но, тем не менее, политика Кеннеди, конечно, была куда более гибкой. Потому что с Эйзенхауэром и с Трумэном все было понятно. Есть проблема в Вьетнаме, нужно дать денег военным, пускай решают. Император лыка не вяжет вообще никакого совершенно, не тянет. Так, убрать императора к чертовой матери, там был толковый паренек. А, кстати, из наших. Поставить толкового паренька, дать ему денег. Тут нет. Дали широкие полномочия тому самому Эдварду Лэнсдейлу, который там развернулся во всю вообще ширь, совершенно не скрываясь.
Расправил перепончатые крылья, да?
Собственно, военное присутствие называлось очень красивым словом – контринсургенция.
Угу. О, они тогда уже знали такое слово.
Конечно, да. А что бы не знать-то?
А я, ты знаешь, вот мне вот сильно заметно.
Ну, инсургент это повстанец, ты что?
Да, да, да. Мне очень сильно заметно было. У них же все время, если что-то против нас, то это у них все время rebels.
Rebels.
Все время rebels.
Да, построго.
Афган rebels, там муджи их любимые, кругом у них rebels.
Ичкерия rebels.
Да, и там rebels, да. И как ты понимаешь, поскольку в «Звездных войнах» там же rebels против отвратительной империи. Да. И было очень интересно, когда они напали на Ирак. Я аж насторожился, думаю, а эти-то кто у них будут, которые против? Тоже rebels? Раз! Инсургенты оказались, я аж удивился, думаю, надо же, специальное слово у них есть. Ну, оказывается, давно.
Вот. Тут бы все хорошо, потому что помощь правительству Зема очень сильно нарастала. Деньги выделялось все больше, там просто по там, 3 миллиарда долларов в год, 2 миллиарда долларов в год. То есть, ну, суммы очень серьезные. Для Вьетнама это к тому времени особенно. И вы представляете, Зем почувствовал некоторым образом самостоятельность. И вот там у него сидит толковый советник Лэнсдейл, Эдик, а он его не то чтобы сильно слушает, то есть ему есть задача мочить партизан этих самых инсургентов, так он их мочит, и еще кое-кого заодно, потому что около Зема был его младший брат.
Как-то бороду завязал узлом, из кустов назвал волка сволочью.
Вот у него был младший брат Нгоди Ню, или как его Нгоди Ню еще называют иногда, и как-то мне больше нравится слово Ню, поэтому я буду так говорить, Нгоди Ню. Вот младший брат внезапно оказался очень успешным бизнесменом.
Внезапно?
Очень неожиданно.
Да, да.
У него просто на ровном месте проклюнулись такие таланты к бизнесу, невероятные совершенно, потому что почему-то ты вот смотришь, там цементные заводы контролируют Нгоди Ню, смотришь, дорожное строительство очень успешно контролирует Нгоди Ню. И если вдруг человек работает с этим самым с младшим братом, то тоже у него оказывается вдруг таланты к бизнесу офигенные совершенно. А если не сотрудничать, то почему-то оказывается, что у него нет талантов к бизнесу, а то смотришь, его и сам куда-то пропал.
И с кадрами вот как работает.
Да, да, то есть человек талантливейший.
Талантливых ищет, а плохие пропадают.
А плохие сами
и
потом...
не мешают.
И вообще не мешают. Поэтому вот эта вот деятельность замечательная, она очень сильно стала напрягать по отношению к Нгоди Нзему уже, собственно, проамерикански настроенных местных южно-вьетнамских коммерсантов и высших чиновников. Потому что они стали просто бояться уже даже не за свой бизнес, а тупо за свою жизнь. Потому что рядом там у них находился третий по важности человек, о котором мы чуть дальше скажем, начальник тайной полиции, который уже совершенно не стесняясь, просто занимался просто даже не политическими, а просто коммерческими убийствами. Для того, чтобы прибрать все больше и больше кусков конкретно экономических в руки лично Зема. А вот при этом, вот это же нужно опять понять, в это время вице-президент Линдон Джонсон, который был в администрации Кеннеди и скоро станет президентом после известных событий в Техасе, в Далласе. Линдон Джонсон прилетал во Вьетнам, инспектировал это все, и он так остался доволен Земом, что назвал его азиатским Уинстоном Черчиллем.
Ну, не подкачал, что Зем, молодец, хозяев порадовал.
Видишь ли, нет. Он буквально сразу вот, сболтанул Линдон, наш дорогой Джонс. Ну, постоянно там потом будет болтать, и все будет все не то, потому что поторопился. Потому что американцы выяснили, что Зевом на самом деле очень сильно недовольны, потому что он занимается крышеванием бизнеса в свою пользу. А страна местами на 70% контролируется Народным фронтом освобождения. То есть он их вроде мочит, толку никакого. Причем
отвлекается.
Да, он их мочил не просто так. Там были развернуты такие отличные репрессии, что людские потери Южного Вьетнама за время этой особой войны 61-63 года, ну, 3 года по факту, они оказались больше, чем все потери за французскую войну.
Неплохо.
Которая была вот именно настоящая война с танками, самолетами и всем, чем положено. Ну, что посоветовали Зему? ну, в виде, так сказать, чтобы хоть как-то вообще привести в чувство, нужно было заниматься массовыми депортациями. Это самое главное. Это еще по плану Наварра, когда было придумано еще французами. Просто они не могли сделать в силу того, что хилые были. Американцы были не хилые. И с их помощью южно-вьетнамское правительство занялось массовыми выселениями крестьян из территорий, которые были потенциально партизаноопасными. Угу. То есть из деревень людей сгоняли и переселяли в прекрасные места. У американцев это называлось стратегические деревни. А в Южном Вьетнаме это называлось зоны процветания. Угу. Это просто резервации. По-другому. И как индейцев натурально, прям в резервации сгоняли всех. Тут же, конечно.
Это были лагеря или это какие-то поселения?
Нет, это просто массовые поселения. Концлагерем в полном смысле это, конечно, не назвать. Концлагеря там были. Но это не для крестьян, которые просто так, это для людей, которые подозревались в том, что они отличились. Вот их, да, их просто за колючку загоняли и все. Нет, тут самое главное, что вьетнамская, вообще любая деревня в Юго-Восточной Азии, она не очень большая, и они довольно часто раскиданы вдоль этих самых рисовых террас. Так они, собственно, только и могут работать. Да. Вот их всех собрали и сделали зону процветания из одной огромной деревни.
А что там жрать? Надо привозить или что хотите?
Что хотите. Ну, как-то вот там вы будете просто ходить на работу за 20 километров. Ага. Кстати, там, где ничего нет, уже будет снова все налаживать. Вот. А потом с вас будут собирать всю еду, вам оставлять столько, сколько вы чтобы можете съесть. Чтобы
не кормили.
Да, а все остальное забирать себе. Зона процветания явно же совершенно.
И сколько туда переселили?
Очень много. Я боюсь сказать. Вьетнамцы считали, но, понимаешь, я по-моему, успел 3 исследования почитать, там везде разные цифры.
Ну,
очень трудно, видимо, средняя. Посчитать, но это сотни тысяч человек. То есть, по порядок такой. Я общую цифру не помню, да. Это очень много.
Ну, беседовать они будут про Советский Союз, где самое крайнее выражение коммунистического тоталитаризма – это выселение народов.
Тут-то у нас выселение народов были, и это, безусловно, было очень тяжелое мероприятие для всех сторон. И, в общем, наверное, хорошо бы было, если бы не пришлось такого делать. И всем выселенным, наверное, можно только посочувствовать, ну, за исключением тех, которые перешли служить на сторону Гитлера, а их вместо того, чтобы расстрелять, переселили. Вообще-то, конечно, по букве закона нужно было расстрелять. Вот. Но решили, что если, например, перестрелять всех крымско-татарских мужчин, которые служили Гитлеру, то крымско-татарский народ исчезнет. Поэтому гуманнее будет просто всех переселить. Но в рамках Советского Союза это очень точечные операции, довольно маленькие. Прямо скажем, которые на общей демографии крайне слабо отражались. А то, что устроил Зем у себя, ну это, извините, это там уже конкретно измерялось в процентах населения. Не в долях процентов населения, как у нас, а в процентах населения, которые просто перемещались с места на место, сгоняя с древних, очень давно обжитых территорий, которым, где люди именно вьетнамского происхождения живут уже там по 1500-2000 лет. То есть это урон психологически чудовищный, потому что это все не просто буддисты, а это люди крайне древние еще шаманской культуры, которые накрепко привязаны к месту проживания, потому что там похоронены предки, от предков нельзя отрываться. То есть ты проклят будешь, ну, почти с гарантией. А когда ты уезжаешь куда-то, опять же, это мы сейчас себе представляем, что вот взяли, переселили, и, возможно, даже и неплохо. Окей, допустим, мы предположим, что неплохо в виде логического допущения, но это не мы. Это люди, повторяюсь, укоренившиеся шаманские культуры в башке, которые у них там в голове тысячи лет. И если ты уехал куда-то, и там у тебя нету ни шамана твоего, причем на полном серьезе шамана, ни буддийского монаха, а иногда буддийского монаха, шамана одновременно, кто тебя будет спасать? От духов, призраков, мстительных предков, которые спросят, куда ты уехал.
А тут другие духи живут.
Другие.
Это тоже приветят.
Вот опять же, другие духи живут. Там с глаз порчат наговоры. Люди вместе оказались. Возможно, они друга сильно не любят, кстати говоря. И вот вас всех вместе в одну загнали эту самую кадушку. У вас там ни домик духов не поставить нигде нельзя, потому что а где ты его поставишь? Поставишь домик духов, ну, допустим. А кто его освещать будет? Его невозможно осветить самому, это никак. Ну, то есть, у вас жизнь разрушена полностью, вы оказываетесь в состоянии чудовищного стресса. И это все, конечно, заканчивалось чем? Схождением с ума, массовыми смертями и так далее, и так далее. То есть, ну, это преступление настоящее было. это, естественно, это возымело ровно одну реакцию. Люди, чтобы их не угнали в зоны экономического процветания, стратегического экономического процветания, просто сбегали к партизанам.
Пойду-ка я в лес.
Да. Он взял обрез и поехал он в лес. Вот. То есть, эта практика умиротворения, она вообще не закончилась не только ничем, она имела прямо обратный эффект, она просто разожгла там огонь войны по всему Южному Вьетнаму. И вообще-то, конечно, у Зема дела шли очень плохо, и поэтому 20 апреля 1961 года Кеннеди назначил как это правильно называется, межведомственная рабочая группа по определению стратегии действий в Южном Вьетнаме. Туда предполагалось послать прям конкретно специалистов, которые должны, приехав на место, определить реальное положение вещей, а не то, что им там на уши вешают с мест всякие очковтиратели, и выработать стратегию решений. Интереснейшие люди туда поехали. Поехал туда генерал Тейлор от военных. И от Стэнфордского университета поехал некто Юджин Сейли. И со стороны, тогда это был советник Госдепартамента, вообще очень видный писатель, Уолт Уитман Раскоу поехал. Это тот самый человек, который придумал термин «общественное мнение». И вообще концепцию влияния на общественное мнение придумал именно он. Этот человек в свое время почему-то считался социалистом. Но это вообще говоря у них очень просто, что если ты против каких-то несвобод, и за свободу слова, например, а тем более, когда там вот только что было буквально вот в Америке, вы же, наверное, помните, там это была охота на ведьм, маккартизм и прочее, а тут раз, и видный писатель и журналист выступает за свободу слова, никого не боится, социалист, 100%. Либерал, безусловно. Безусловно, либерал, свободомыслящий человек, очень интересный писатель. Вот этот либерал...
Уолт Уитман – это он или не он?
Нет, конечно.
Извините.
Это в честь его назвали. Уолт Уитман. Только тот-то был Уолтер Уитман, а это да. Прям сокращенно. Он сказал У.У. Раскоу. Уолт Уитман Раскоу. Вот так его зовут. Тот-то в 19 веке жил. Нет, совсем не тот. Вот Уолт Уитман Раскоу. Этот либерал, вот вы его поскребите. Вот как только ты поскребешь либерала, ты обязательно доскребешься до нациста в обязательном порядке. Это в результате он и оказался. То есть даже генерал военный до такого не договорился, до чего договорился в итоге этот гуманист.
Угу.
Чуть дальше мы об этом вспомним. Между тем, Вьетконг продолжал, пока эта комиссия выезжала, фактическое завоевание Южного Вьетнама. То есть, если мы говорим о 17-й параллели и примыкающих дальше на юг территориях, и его Дьем просто не контролировал. То есть, за 17-й параллелью уже, в общем-то, царили коммунисты. Нам возразят, вот смотрите, а вот что вы говорите такое, агрессивное США, агрессивное США? Это Хошимин же лез вовнутрь Южного Вьетнама, независимого государства. Нет, извините, пожалуйста, там совсем недавно было международное Женевское соглашение, где было ясно написано, что Вьетнам – единая страна, конкретную форму управления, организации которого решит референдум и последующие выборы. Референдум был сорван при помощи специального организованного крючкотворства при прямой поддержке США, которая для этого специально соорудила оборонительный блок Юго-Восточной Азии. Вот после этого, естественно, Хо Ши Мин и вообще вьетнамские патриоты сочли себя свободными от каких бы то ни было договоренностей, угу. Потому что договоренности были формально сорваны, то есть со всех сторон они были сорваны. Поэтому вот, пожалуйста, Хо Ши Мин, будучи человеком умным, отлично понимал, что Южный Вьетнам, если оставить его американцам, будет плацдармом для наступления на север в обязательном порядке. Значит, нужно забирать его себе как можно быстрее. И вот, пожалуйста, сначала 4500 подготовленных бойцов Вьетмине в виде партизан перешли границу. И от половины до 3/4 сельских регионов уже контролировали к 1961 году именно они, вьетконговцы.
Угу, угу.
Предложили нарастить в ответ армию Южного Вьетнама до 200 тысяч бойцов. То есть, их было 160 сначала, вот на 40 тысяч предложили увеличить. Увеличить тайную полицию, национальную гвардию и так далее. Ну а пока Максвелл Тейлор Уолт Уитман, Ростоу и Сейли рассматривали конкретно, что делать. Вырабатывали конкретную стратегию. Пока они вырабатывали конкретную стратегию, еще один видный либерал-гуманист, а именно Джон Фицджеральд Кеннеди, для прикрытия всего этого дела приказал изготовить так называемую «белую книгу» об ответственности Северного Вьетнама за агрессию на юге Вьетнама.
О, боже.
Да, это белая книга имеет место. Я ее даже видел на бумаге. Я, кстати, не знаю, есть ли она в интернете или нет, но на бумаге я ее смотрел. Туда же, пока писали белую книгу, отправили 100 роту фактически зеленых беретов, специалистов по разнообразным тайным операциям. То есть вот Джон Рэмбо, это как раз он, угу, из форта Брагга. Угу. Положение во Вьетнаме прямо расценилось как кризисное. И вот пока там Джон и Рэмбо геройствовали, несомненно.
Угу. Опять пока... бессудные расправы и массовые убийства творя.
Ну а как иначе? Пока люди Лэнсдейла устраивали диверсии в Северном Вьетнаме, тоже зафиксированные вполне себе, в это время комиссия Максвелла Тейлора, Юджина Сейли и Уолта Уитмана Ростоу приехала, рвя волосы у себя на голове, говоря, что фактически все пропало. Uh-huh. Потому что то, что советовал Сейли, Юджин Сейли, кстати говоря, из Стэнфордского университета специалист, между прочим, uh-huh, заметьте, он прямо говорил, что если мы не увеличим армию вот фактически на 200 тысяч человек, и не подопрем ее не 45 тысячами, а 90 тысяч местными полицейскими, и не доведем численность национальной местной гвардии до 100 тысяч человек, то сделать что-либо вообще вряд ли получится. Ну и при этом, конечно, опять же, как специалист по гуманитарной работе, выдал рекомендации по ведению не черных, а серых радиопередач, серых листовок. То есть не надо больше говорить, что там налоги у вас завтра повысят. Это два раза сработает. На третий даже вьетнамский крестьянин сообразит, что если есть листовка, что повысит, а их не повысили, значит, наверное, врут. Поэтому нужно, чтобы у вас было 90% правды, 5% полуправды и 5% того, что вам нужно. Вот эти вот серые передачи, они эффективнее. Им вторил Максвелл Тейлор, который вообще был специалист по этой войне в джунглях. Он прямо сказал, что все, что вы советуете насчет увеличения армии и прочее, это очень хорошо. Но, во-первых, нужно вооружить как американскую, точно так же. То есть она должна из марионеточной превратиться в самостоятельную стратегическую силу. Угу. Это, во-первых, но даже после этого ничто не гарантирует успеха, как он сказал. Откровенно говоря, не вижу способа спасти Южный Вьетнам, если мы не предпримем подобного шага. Подобный шаг – это прямая вооруженная агрессия США. То есть генерал дал четкий рецепт, что если мы их оставим, даже вооружив, вот как я сказал, без прямой помощи американских военных, это все рано или поздно, скорее всего, рано разрушится. И все вместе они предлагали осуществить некие социально-экономические реформы и некоторым образом обуздать инициативы этого самого Зьема, то есть придать правительству более народный характер, угу, ну, чтобы он просто перестал всех бесить своим присутствием. Как это было написано? Изменить де-факто дьемовские методы правления и постепенно сузить пропасть между режимом и народом. Это как раз в этом самом прекрасном сборнике Pentagon Papers, о котором я говорил, было опубликовано. Вот как смог, так перевёл.
Там пропасть, оказывается.
Да, это же сузить.
Да, между народом и режимом пропасть.
Да. Когда выходишь из лондонского метро, тебе все время робот говорит «mind the gap». То есть,
ну, это... По-моему, на платформе говорит.
Ну, там же слышно все равно. Вот гэп, там это вот не гэп был, а этот.
Гэпище.
Гигунгэп просто фактически.
Гигунгэп.
Вот. А Уолт Уитман Ростоу, самый из них гуманитарный человек, он буквально говорил, что нужно проводить политику возмездия против Северного Вьетнама. Воевать нужно не в Южном Вьетнаме, а в Северном. Что требовало? Блокаду, морскую блокаду порта Хайфон, применение кораблей 7-го флота в США в прямых боевых операциях против Демократической Республики Вьетнам и тотальные бомбардировки ее стратегических объектов. Это вот сразу гуманитарий, видно,
неплохо
вышел.
Да, да, да.
Прям выпрыгнул гуманитарий в пиджаке. Заметьте, военный даже такого не договорился.
Научил генералов, да. Это мне немедленно напоминает байку про академика Сахарова, как он там какому-то командующему нашим военно-морским флотом
торпеду предлагал.
Да, что-то там возле побережья Соединенных Штатов взорвать.
Гигатонную торпеду он предлагал.
Да, и чтобы их всех смыло с
побережья. Чёрт твою мать.
Где адмирал сказал: слышь, ты уже это.
Приди в себя.
Угомонись, миротворец херов.
Все это, конечно, пока, в данный момент, сократили до некоторых приемлемых размеров, то есть, что нужно помогать, было ясно американцам, совершенно ясно. Но это пока вот рекомендации возмездия пока отложили в стороночку. Но все это министр обороны Роберт Макнамара собрал в некий компендиум, представил его Кеннеди, Кеннеди согласился об усилении военного присутствия в Южном Вьетнаме. И вот заседание Совета национальной безопасности 11 ноября 1961 года, где были приняты рекомендации Макнамары. И вот как-то писал Дэвидсон, именно тогда он сделал тот роковой шаг на пути непосредственного вовлечения США в войну. Я имею в виду книжку Филиппа Дэвидсона «Война во Вьетнаме», на которую неоднократно ссылался. То есть, конкретно к началу, отставить, к маю 1962 года во Вьетнаме уже находилось 450 боевых самолетов и вертолетов, не считая транспортных.
Ого.
Американских. То есть, ну вот это просто там сколько? Авиадивизия фактически. Даже, наверное, больше. Авиакорпус. Прямо в Сайгоне создается американский военный штаб во главе с генералом Харкинсоном. И это все подчиняется главкому войск США в Тихом океане Тейлору, который, опять же, располагался не где-нибудь почему-то внезапно, а в Сайгоне. То есть, прямо туда переместили вообще штаб командования Тихоокеанских сил США.
Удобно.
Конечно, конечно. Вот как раз тогда же до 16 тысяч человек сухопутная компонента советников и военных специалистов увеличилась, о чем я говорил. И все было готово для того, чтобы воспользоваться, наконец, в практическом смысле рекомендациями Стейли, Тейлора, Ростоу. И проводятся три крупные карательные операции – «Восход солнца», «Дельта» и «Осенний-зимний удар». То есть, за это время, за 1962 год, в Южном Вьетнаме провели, внимание, 30 тысяч карательных операций.
Войны нет.
Но это не война, это особая война.
Угу.
Вот, а 30 тысяч карательных операций с участием самолетов, вертолетов есть.
И что они в ходе этих операций делали?
Ну как? Выявляется деревня.
Угу.
Деревня сравнивается просто с землей. Вот и все.
Покарали, да.
Покарали. В этом отношении, конечно, потрясающую фотокнигу издал такой английский фоторепортер Гриффитс. Посмотрите, она в интернете есть. Кстати, у нее там не одна книжка, у нее ужасная сюда книжка. Вот ее лучше не смотреть. Называется Agent Orange, где он последствия применения дефолиантов химического оружия исследовал, так сказать, фотоаппаратом. Вот нафиг ее лучше не смотрите. Вот совсем. А Vietnam Inc., то есть корпорация Vietnam, Vietnam Incorporated.
У меня есть.
Вот, да. Вот ее у меня тоже. Вот ее как раз посмотреть очень можно и почитать, что он там писал. Потому что говорит, все общение с американскими военными там меня, говорит, не оставляло ощущения какого-то, говорит, дежавю. Где-то я это все слышал. А потом понял, что я это все слышал в вестернах. Потому что эти парни вьетнамцев расценивали строго как индейцев. То есть приехали пострелять по индейцам. Они их вообще за людей не считали.
Я первый парень с нашего района, который убил вьетнамцев.
Так точно, так точно. По этому поводу журнал Newsweek писал: факты говорят о том, что американские войска в Южном Вьетнаме настолько глубоко втянуты в войну с Вьетконгом, насколько это вообще возможно без формального объявления войны. Но я вот правда не знаю, нужно ли тут уже что-то объявлять.
Если и так все хорошо идет.
Ну да, да, так точно. Тут же ЦРУ, пожалуйста, создает специальные тайные, как-то тайная политическая полиция сайгонская, так называемые специальные силы. И в это же время Дьем создает, это очень классно называлось у него, это его была инициатива, персоналистскую революционную рабочую партию. Это все поголовно были боевики-бандиты, которых он просто собрал вместе и посылал на разные миссии, так скажем.
Угу. Задания.
Да. Вот персоналистская, даже не выговорить, но тем не менее вот такое вот название. Революционная рабочая персоналистская партия. Говорят, там было до 70 тысяч тайных агентов.
Ого.
В ней собрано. Ну, понятно, там не только убийцы были, и боевики, там осведомители, агенты, которые работают с этими, резидентура какая-то, да, внутренняя и прочее. В ноябре 6 транспорт, это все это идет сейчас второй год, напомню, транспортные Си-123, 6 самолетов, вывалили первый раз 4, каждый по 4500 килограмм дефолиантов на джунгли. То есть, опять же, война еще не объявлена, а химическое оружие фактически уже применяется. Значит, только за ноябрь-декабрь было сделано 167 самолетов-вылетов. То есть в каждые 4,5 тонны, вот посчитайте, за один вылет эта штука могла облить 120 гектар.
Изрядно.
Вот по этому поводу, кстати говоря, все, что можно, все материалы, которые только можно было собрать, собрал Бертран Рассел и Жан-Поль Сартр во время известного трибунала Рассела. Тоже материалы все в сети есть, можете почитать. Я даже, наверное, специально прикладывать не буду, потому что они где только можно, на русский, на английский, на немецкий переведены и везде выложены.
И что там?
Ну как, что вы даже еще войны не объявили, вы уже применяете химическое оружие. Это как вас понимать?
А так и понимаете. Что хотим, то и делаем.
Да, кстати говоря, трибунал Рассела, это как его назвали в Америке военные, кенгуру джадж.
Кенгуровый судья?
Да.
Смешно, то есть он из Австралии.
Смешно же.
Дурачок.
Смешно же. Что ты там трибунал устроил? Приехал в Роскильду, устроил там трибунал. Кого-то судить собрался. На что Рассел просто вот взял и вытащил предуведомление к Нюрнбергскому трибуналу, что преступление является преступлением в любом случае, кто бы его ни совершил, Германия или США. И подпись – Верховный судья США.
Ловко.
Ну вот, однако, вот что-то трибунал Рассела, да, материалов собрал очень много, но почему-то никто США до сих пор даже не попытался даже пальцем погрозить.
А зачем?
Ну, в самом деле, зачем?
Свои же.
Да. Надо сказать, что эти вот усилия в 1962 году привели к заметным результатам, потому что конкретно военный маятник качнулся не в пользу Вьетконга в Южном Вьетнаме. Почему? В первую очередь из-за массированного использования аэромобильных частей, то есть вертолетных соединений, к которым вообще эти парни были не готовы. То есть, если они отлично знали, как воевать в джунглях, отлично умели вести бой на передке, проводить диверсии, маневр, отход, всем этим они владели прекрасно. Но когда в тылу у тебя высаживается там, за час условно полк солдат, вот к этому они были категорически не готовы. И, в общем, их очень сильно поколотили. Более того, ЗИАП вынужден был собирать специальную комиссию по расследованию последствий применения вертолетных сил и выработки мер по противодействию. Но заметьте, только в 1962 году занялись этими самыми выработками этих самых мер по этому самому противодействию. То есть, видно, штука была неожиданная и очень опасная.
Я тебе рассказывал, да, про книжку американского вертолетчика.
Да.
Где он все время, вот он как раз на этом, на иракезе возил солдат, где у него был специальный член экипажа, который солдат вышвыривал оттуда на поле боя,
да.
Они не хотели воевать. Зона высадки называется Landing Zone, все время обозначается LZ. Я все время сначала думал, что это Led Zeppelin.
Почти.
Оказалось, нет. Ну и он там очень сильно горевал, что типа сначала впереди летит ганшип, который поливает место высадки из всего, что есть, а потом начинают садиться они. Но, говорит, такое количество шпионов было среди Южного Вьетнама, что я, говорит, не помню ни одной высадки, где бы нас не встретили пулеметным огнем, бля. То есть ЗИАП тоже дело знал, бля.
Нет, ну опять же, посмотрите, там местами 3/4 территории контролируются Вьетконгом на территории Южного Вьетнама. Вьетнамцы от вьетнамцев вообще не отличите никогда в жизни. Там нужно быть специалистом-антропологом, чтобы отличить южного вьетнамца от северного вьетнамца. Да и то это как без гарантии, безо всяких. Ну что, кофе тебе кто приносит? Как с французами было, так точно стало и с американцами. В бордель вы к кому ходите? Вокруг кого? Кто у вас на улице ходит? Это все вьетнамцы. Как ты его определишь? Кто это? Как известно, все шлюхи в Сайгоне. Одна половина болеет туберкулезом, вторая половина – офицеры Вьетконга. Вы вот трахать можно только тех, которые кашляют. Как было сказано в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Кто не смотрел, рекомендую только в одном правильном переводе, сами знаете кого. Фильм страшной мощи вообще. Военные-то вообще-то американские находились в крайнем энтузиазме после достигнутых успехов. Более того, Кеннеди дошел до того, что в конце 1962 года подписал официальное разрешение на участие в боевых действиях американским военным специалистам и прочим чинам, которые там располагаются. Угу. То есть так-то они вроде как участвовали.
Угу. На полшничка.
Ну, это вроде как не мы. Угу. То есть мы летим на вертолете, на котором летят вообще-то южные вьетнамцы. Мы им просто говорим: «Тудой стреляй». Или лучше стреляй, или вообще не стреляй. А теперь можно уже и самому стрелять в этом смысле. Это официальное разрешение. То есть, опять же, войны пока нет никакой. И все у американцев, именно у американцев складывалось бы замечательно, если бы не Дьем, который, вы же понимаете, как он пришел к власти. Он пришел к власти при помощи военного переворота. А значит, он страшно боялся военного переворота, который организуют против него. И, кстати говоря, боялся совершенно не напрасно, потому что доходило до, ну, конечно, наверное, так говорить нехорошо, но почти анекдотов. То есть два пилота южно-вьетнамских решили, что Дьем не очень, сели бомбардировщик и отбомбились по дворцу, по Дьемовскому. Ну, просто вот так прилетели и кинули две или три бомбы туда. Не попали, правда, никуда, но вот тем не менее такие случаи были. Его просто хотели шлепнуть, причем свои. Почему? Потому что если на операцию уезжают южно-вьетнамские военные, и, например, по мнению Дьема, несут неоправданные потери без достижения результатов, или с достижением результата, но все равно неоправданные потери, так командующего могут, ну, офицеры, которые бы командуют, могут снять. Или посадить, или вообще он пропадет. То есть, вот он там закручивал гайки, пока американцы пытались наладить, ну, хоть какой-то более-менее ровный военный ход событий, этот закручивал гайки со страшной силой. И к 1963 году из-за усилий Дьема наступает второй южно-вьетнамский кризис, который только что американцы ценой чудовищных финансовых вливаний почти решили и даже начали добиваться каких-то военных успехов, более того, внутри Южного Вьетнама. Почему? Потому что в полный рост опять поднялась буддийская проблема. На этот раз Дьем пошел немножко дальше. Он не только принялся арестовывать монахов, но это уже как бы ладно, все привыкли. Он дурак, это уже у него это фишка его, это католическая, что буддистов быть не должно. Нет, там началось что? Началось то, что он стал запрещать буддистам занимать должности в своем правительстве, в своей администрации, на каких-то государственных должностях. То есть буддистов стали подвигать, а католиков там много, но это далеко. Там даже не 30%. Их очень сильно меньше, католиков во Вьетнаме. Их просто, ну, тупо образованных не хватит, чтобы всех рассадить-то по тем местам, которые нужно. Но там вот в этом отношении Дьем был совершенно непреклонен. Буддист, значит, враг. И вот уже в Нью-Йорк Таймс еще такой известный американский писатель Уолтер Липман писал, что политика США в Южном Вьетнаме стоит перед альтернативой. Или остановить американскую помощь до тех пор, пока военная хунта не свергнет Дьема, ну, или сохранить Дьема и реформировать его режим. Вопрос как? И вот, вот почему я хотел бы, чтобы наш сегодняшний выпуск посмотрел Лёха Навальный и все друзья его и его подобные. Потому что американцы, которые посадили Нгоди, Дьема руководить страной при помощи того самого Тейлора, начали готовить его свержение. Был там такой генерал Зон Гван Минь по кличке Большой Минь, который был, ну, изрядно авторитетен в южно-вьетнамской армии, участвовал в военном перевороте по свержению генерала императора Бао Дая, прошу прощения, императора Бао Дая, много кого знал и очень сильно хотел тоже немножко порулить. И американцы дали ему зеленый свет. Причем это закончилось, ну, таким скотством по отношению к Дьему, что даже уже словами не описать, потому что сохранились конкретно телефонные переговоры. Их расшифровки текстовые. Как Дьем переговаривает с американцами. То есть вопрос: что происходит? Они ему говорят: а мы не знаем.
Ну, ты не нужен уже.
То есть, ну, там конкретно его сливают. Да. И вот, пожалуйста, Дьем звонит в... не Дьем, прошу прощения, Минь. Минь звонит Дьему по телефону во дворец и говорит: а ты знаешь, мы тут некоторым образом во всей столице захватили все мосты, телефоны, телеграфы. Эти рекомендую сдаться нам срочно. На что Зем сразу же поставил президентскую гвардию в ружье, окружил дворец пулеметами, минометами, приготовил сдать оборону и, самое главное, принялся звонить Тейлору. И там тоже, конечно, потрясающие, потрясающие переговоры, что Тейлор говорит, что мы очень ценим ваш вклад в развитие суверенитета Южного Вьетнама.
Большое спасибо.
Большое, просто огромное.
Человеческое.
Да-да. Огромное спасибо. Надеюсь на благополучное разрешение кризиса. Ну и там просто ответы этого самого Зьема. Парни, я ж свой, я ж хороший.
Сделайте, я же буржуинский.
Сделайте что-нибудь. Ему говорят, ну...
Делаем.
Делаем. Мы проводим, там натурально, мы проводим совещание с администрацией в Белом доме. Ну, говорит, вы знаете, это опять же гениально, сейчас в Америке 4:30 утра, как вы думаете, с кем я буду договариваться?
Такую рань.
Кого вы поднимете из-за вас с постели? Чтобы президента будет, что ли, в 4:30?
Из-за вас.
Из-за вас. Ну и все, и Дем понял, что его слили. Угу. После чего он тайно выскочил из дворца со своим братцем, негодяем.
Коммерсантом.
Да, успешным коммерсантом. И сбежал к коллеге своего брата, китайскому бизнесмену, в китайском квартале Сайгона. И там спрятался. Что интересно, у китайского бизнесмена был прямой коммутатор во дворец. То есть можно было звонить из его домика во дворец, и из дворца всем показалось, что из дворца звонок происходит.
Но только по бизнесу, да.
Но это только. Так, вот, понимаешь, какой высокопоставленный был дружок?
Да, да, да.
Там
да.
Сразу видно, полезный человек. Просто тут же. Вот упоминаемый мною начальник тайной полиции, который был третьим человеком фактически в военной хунте Нгодин Зьема, он попался большому Миню. Его пытали, причем пытали без всяких дураков, и заставили его позвонить начальнику и сказать, что давай сдавайся, тебя с тобой ничего не делают. Ну и когда ему позвонил вот такой человек, он сказал, все, приехал обратно во дворец, его с братом повязали и арестовали. Кстати говоря, начальник тайной полиции сразу после этого шлепнули у телефона, когда он стал не нужен. Вот. Дальше началась эпопея. То есть всем понятно, что это человек ЦРУ. И больше всех об этом знал генерал Мин. И он, конечно, сразу позвонил послу, говорит, что с ним делать. На что посол ответил, мы решим вопрос с предоставлением самолета в течение суток.
А пока делайте, что хотите.
А и ничего не сказал. В течение суток. Ага. То есть там 450 самолетов, только военных. Я не представляю, сколько там грузовых. Каких угодно, там авианосец Тикандерога шатается около берегов Южного Вьетнама. Там вопрос борта, это был вопрос, ну, получаса фактически. Нет, мы решим в течение суток. После чего обоих, и брата, и президента посадили в броневик, вывезли за город, там расстреляли и закололи штыками напоследок. И там так и бросили, собственно говоря.
Вот она. Судьба.
Вот я об этом и говорю. Очень-очень поучительно. Просто исключительно поучительно, что бывает с предателями.
Да.
Потому что вдруг вы не нужны.
Да,
вдруг. Или окажутся какие-то более нужные, чем вы, люди.
Да, это тебе не газ, новичок. Здесь все надежно.
Все очень надежно.
Штык. Пуля в башку, штык в
пузо. Штык, да, это да. Прям он. Это самое главное, что потом доктор не сможет при вскрытии сказать, что я не смог понять, что происходит. Нет, он сможет сказать. Это 20 ударов штыком. Впрочем, Зеон Гванминь, когда забрался на трон, оказался ничуть не лучше Зьема. Он, во-первых, оказался абсолютно бездарный военный, он ничего не смог сделать вообще, то есть стало только хуже гораздо. И в январе 1964 года американцы вместо него поставили генерала Нгуен Тханя, то есть при помощи еще одного военного переворота. Правда, Мин в перевороте выжил. Не успел так отличиться и всех выбесить.
Угу.
Ну, времени мало прошло.
Просто отодвинули.
Да, просто отодвинули. Правда, конечно, тут был моментик такой. Через буквально пару месяцев после расстрела Зьема в Далласе убили Кеннеди в том же году, в 1963-м. И американцам очень сильно стало временно не до них. Там пока президент Линдон Джонсон из вице-президентов в президенты вступал, принимал, так сказать, дела. В общем. Время некоторое прошло. Получилось, ну как это называется? Вакуум намерений получился. Угу. То есть в это время, в течение 64, последующего 64-65 года, было, стало ясно, что ни Тхань, ни сначала Минь, ни Нгуен Тхань не смогут сделать ничего вообще в Южном Вьетнаме. Южный Вьетнам просто падает в руки Хошимина, наглядно демонстрируя правоту Дуайта Эйзенхауэра, который писал, что если бы были выборы, 80% проголосовали бы за Хошимина и коммунистов. И это наглядно показал южно-вьетнамский народ во время страшных кровавых, по-настоящему кровавых событий описываемого периода. То есть, когда уже вопрос не про голосование, а про то, что убьют тебя или нет, вот тут они сделали так, что даже несмотря на то, что 30 тысяч карательных операций за год, нет, страна отходила к коммунистам. И вот тут-то настало время совсем другой войны, не особой. К этому дело шло давно, оно должно было в обязательном порядке разрешиться так или иначе, и оно вот в 65-м году должно, оно в 65-м году разрешится. Пока же Линдон Джонсон, вступив на американский престол, сообщил, что не пошлет за океан ни одного американского парня, который должен разрешать проблемы вьетнамских парней, которые они могли бы разрешить сами.
Молодец. Толковый политик был.
Ну так это же он Зема обозвал азиатским Черчиллем. Это потом это вашего Черчилля штыком закололи там.
Какие-то повыпустили.
Да, где-то под забором на окраине города. Ну а вот теперь солдатов ни одного не пошлет. Точно ни одного.
Да, а вот эти, которые уже там сидят,
это не один.
Это не считается.
Это не один. Это случайно.
Они в домике.
Они, во-первых, в домике, во-вторых, это же. Ну, это же не войска,
нет.
Это ограниченный контингент.
Да.
Ограниченный, но большой.
Да. Временный.
Но навсегда.
Ну что, мы уже фактически подходим к самому интересному.
Ну все, дальше.
Вот-вот начнется.
Танкинский инцидент, и вот это вот все. Да. Там уже, кстати, эсминец Медекс где-то там неподалеку плавает, совершая разведывательные операции.
Посматриваю, да.
Да.
Круто, круто, Кирилл Александрович. Спасибо.
Стараемся.
До новых встреч!